Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 13 июля, четверг, и сегодняшний выпуск вот о чем. Деньги на войну. В России бизнес страдает от налогов. Как украинские поисковики вывозят тела российских военных. Туризм по уничтоженным местам. В оккупации хотят экскурсии, населенные шахты и завод шампанских вин. 11 июля российские СМИ сообщили об отстранении от должности командующего 58-й армии Российской Федерации генерал-майора Ивана Попова. Эта армия оккупантов воюет в Запорожской области, где с начала июня развивается наступление сил обороны Украины. В частности, Попов якобы доложил главе Генштаба РФ Герасимову о необходимости ротации подразделений, которые долгое время находились на передке, но получил отказ. После этого Попов якобы пригрозил обратиться лично к Путину и был смещен. А уже сегодня депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, который сам командовал этой 58-й армией, распространил аудиосообщение, на котором сам Попов рассказывает о причинах своего смещения. Прямая речь. «Я не имел права врать и озвучил все проблемные вопросы, существующие в армии, по боевой работе, по обеспечению. Заострил внимание на главной трагедии современной войны, отсутствии контрбатарейной борьбы, разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противников. Высказал это на самом высоком уровне. В связи с этим, видимо, начальники почувствовали во мне опасность какую-то. За один день состряпали приказ и от меня избавились», — сообщил он. По словам Попова, командовать 58-й армией поставили генерал-лейтенанта Дениса Лямина, а сам Попов ждет указаний от Минобороны. Свое смещение генерал-майор назвал ударом с тыла, в то время как его бывшие подчиненные пытаются отражать атаки ВСУ к югу от Орехова. Это один из самых сложных участков фронта для оккупантов. В студии поговорим сегодня о том, почему Герасимов убрал генерал-майора Попова, который рассказал ему правду о войне на юге Украины. Возможен ли бунт в армии РФ в ответ на игнорирование Кремлем проблем в рядах оккупантов? И что сейчас происходит к югу от Орехова? С нами сегодня будут спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, военный эксперт Владислав Селезнев и автор ведущей программы «Деньги на свободе» Российской службы радио «Свобода» Максим Блант. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. И пишите в Вайбер. Номер Вайбера плюс 38 095 151 95 05. Не забывайте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, и поставить лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Традиционно начнем наш эфир с того, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Как сообщает Генштаб, украинские силы продолжают наступать на флангах Бахмута. На южном есть частичный успех. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Авиаудар войска РФ нанесли возле Ступочек, Александра Шультино и Делиевки. К западу от Донецка силы обороны Украины отбили атаки около Авдеевки и Керамика. Не дали продвинуться на Марьинку. Авиаудары войска РФ нанесли в районах Пантелеймоновки и Красногоровки. Лиман, Кременная, Купянск. Россия предприняла попытку продвинуться на Новоселовское. Безуспешно. Агрессор нанес авиаудары вблизи Кисловки в Харьковской области, Белогоровки в Луганской области, Спорного, Веселого и Раздоловки в Донецкой. Под Угледаром войска России пытались наступать на Новомихайловку. Атака была отбита. Авиаудар агрессор нанес возле Золотой Нивы, недавно освобожденных Макаровки и Равнополя.
Этой ночью войска РФ атаковали Украину 20 дронами «Шахет» и 2 ракетами «Калибр». Все они были уничтожены, об этом сообщило командование воздушных сил Украины. По информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям зафиксировано падение обломков в 4 районах украинской столицы. В результате этого обстрела пострадали 4 человека. Вот сейчас на своих экранах вы видите кадры последствий падения шахедов, обломков шахедов на жилые кварталы Киева. А во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. По информации местных жителей, речь идет о районе завода «Топаз» на северо-западе города. На заводе «Топаз» производили сложные радиотехнические комплексы и системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки, раннего предупреждения систем ПВО. Саму же территорию промзоны «Топаза» группировка ДНР неоднократно использовала как базу для военной техники личного состава. Ну и снова вы можете видеть на ваших экранах результаты прилета в районе «Топаз» в временно неподконтрольном Донецке. Этот прилет состоялся вот буквально только-только перед нашим эфиром. С нами на связи спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Валерий, здравствуйте.
Доброго дня.
Валерий, расскажите, пожалуйста, о ситуации на вашем направлении. Вот в последнее время меньше новостей мы сейчас получаем, да, о продвижении сил вооруженных сил Украины на юге Украины. Расскажите, что там сейчас происходит?
На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилася. Тривають штурми із завданням оволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Ворог завдав авіаудари в околицях цих міст, включно із Красногорівкою. Щодо наступальної операції Сил оборони Таврійського напрямку, відзначаються наші дії як поступовий рух вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках, при тому, що ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп. Наші оборонці утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. Протягом минулої доби ворог 25 разів атакував наші позиції, крім того, здійснив 615 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Зауважуємо, що загалом противник здійснив 11 авіаударів та 8 разів атакував з неба, застосовуючи дрони камікадзе типу «Квадро». Також повідомляємо про те, що ворог провів невдалі наступи у бік села Рівнопіль. Окупанти завдали авіаударів по околицях села Сторожове. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів цього напрямку, серед яких Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Прочистівка, Золота Нива на Донеччині. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали майже 1340 вогневих завдань. Знову відзначився підрозділ радіоелектронної боротьби угруповання «Таврія» на Бердянському напрямку, який захопив та приземлив безпілотний літальний апарат «Орлан-10». За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими складають безповоротні 74 окупантів, санітарні 131 окупант, 16 осіб здалися у полон. Знищено 22 одиниці військової техніки противника, зокрема 3 танки, 1 ББМ, 2 гармати, 2 А-36 «Гіацинт-Б», 3 БМ-21 «Град», самохідна артилерійська установка, 2 С-3 «Акація», зенітний ракетний комплекс «Бук», зенітний ракетний комплекс 9К-35 «Стріла», 2 автоматизовані станції постановки перешкод Р-330 «Житель» та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога та склад пально-мастильних матеріалів.
Валерий, все больше появляется сообщение о том, что оккупанты обстреливают Орехов. Ну вот сейчас буквально руководитель офиса президента Андрей Ермак сообщил, что опять произошел один обстрел, погиб один человек, разрушили оккупанты 3 дома. Это вот только сейчас, да, и регулярно эти обстрелы. Чем вы связываете вот такую активизацию атак на Орехов?
Це тактика стирання з лиця землі населених пунктів, прилеглих до лінії фронту. Оскільки ворог підступний і він вважає за краще знищити все і вся, і всіх, хто там перебуває, така от тактика. На перший день використовується, на жаль.
Не могу вас не спросить о последствиях вот обстрела Бердянска. Туда считалось это тылом глубоким российской армии, Бердянск и Мелитополь. Ну вот 11 июля там прозвучало несколько серий взрывов, попадание было в гостиницу «Дюна», там жило военное руководство российских оккупантов, ну также в завод «Южгидромаш» прилетело что-то, и погиб якобы во время обстрела Бердянска генерал-лейтенант российский Олег Цоков. Это не простой генерал-лейтенант, а замкоманд Южного военного округа он был. Ну и сегодня Генштаб сообщил, что всю ночь оккупанты вывозили из этого отеля тела российских военных. Валерия, как повлияет, ну, по вашим данным, вот ликвидация этого генерала, ну и сколько там оккупантов погибло в Бердянске в этом отеле?
Ми можемо загальнювати і говорити про те, що Бердянськ і Мелітополь вже не вважаються телами російських військ. Мабуть, всі прекрасно розуміють, чому спочатку просування наших військ на південь, спочатку введення наступальних дій, спочатку нашого контрнаступу, вектори просування стали називати Бердянський та Мелітопольський. Так, наша очевидна стратегічна мета – деокупація, звільнення українських земель на півдні. Зрозуміло, що ми маємося гнути узбережжя Азовського моря. Цілком очевидно, що ми опираємось на концепцію ефективного комплексного вогневого ураження противника. Знищуємо потенціал ворога, його тили і логістику, матеріально-технічну базу, управлінські структури і командні пункти. Ось для цього ефективно працюють ракетні війська, влучно працює артилерія далекобійна. Це процес, в якому визначальне значення мають комплексні рішення. І варто зазначити, що от об'єкти для враження визначаються у штабах, де командування здійснює відповідне планування, координацію та реалізацію. Ну, давайте себе похвалимо. Все ж таки ЗСУ – це інтелектуальна армія, і в цьому визначальними є лідерство, мотивація і об'єкт атаки. Тобто чітко визначене завдання і мета, яку ми маємо.
Командуючий оперативно-стратегической группировкой войск «Таври» Александр Тарнавский в интервью американскому медиакомпании CNN сообщил, что кассетные боеприпасы, которые вот широко обсуждались, уже поставлены в Украину, американские. Прямая речь, мы только что их получили, еще не используем, но они могут радикально изменить ситуацию. Валерий, а как они могут изменить ситуацию на юге Украины? Есть уже какие-то предварительные оценки?
Так, однозначно змінять ситуацію. Це ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінять кардинально на користь Сил оборони України. Я сьогодні був присутній під час цього ексклюзивного інтерв'ю командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» пана Олександра Тарнавського. І от відповідаючи на це запитання CNN, бригадний генерал, звісно, підтвердив, що ці боєприпаси вже надійшли і ще не використовувались, але зробив головне зауваження. Командувач зазначив, що касетні боєприпаси будуть використовуватись виключно у правовому полі, тільки для деокупації наших територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватись на території Росії. Ми не будемо використовувати касетні боєприпаси в містах чи в густонаселених територіях, на густонаселених територіях. Будемо після використання маркувати ці території і додатково розміновувати. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові для прориву оборони противника. Ось ці найголовніші акценти, які зроблені бригадним генералом.
Были заявления, что на южном направлении уже есть отряды быстрого реагирования «Ахмат-Восток», чеченский такой батальон. Они там есть? Влияют ли они как-то на тактику российских войск?
Так, на деяких ділянках помічені загони швидкого реагування «Ахмат-Восток». Вони повернулись, беруть участь у бойових діях. Так само, як і загони «Шторм», але в російській регулярній армії відбулась певна уніфікація, коли попередні привілеї нівелюються приватних чи напівприватних воєнізованих структур. Побачимо, що з того вийде. Для нас усі окупанти однакові і маємо всіх знищити. Нам впевненості і оптимізму вистачає, оскільки російські окупаційні війська несуть колосальні втрати. І ми діємо так, як вважаємо за потрібно, бо цілком і повністю зараз ініціатива на нашій стороні.
Валерий, последний к вам вопрос. Я вас попрошу прокомментировать сообщение российской прессы. Мы вот об этом будем говорить сегодня в студии с Владиславом Селезневым. Попросим его прокомментировать. Ну вот было сообщение, что отстранили от должности командующего 58-й армией Российской Федерации генерал-майора Ивана Попова. Он якобы просил Герасимова провести ротацию вот, подразделения оккупантов, которые воюют к югу от Орехова, и получил отказ. Ну а сегодня появилось аудиосообщение, в котором вот Гурулев рассказывает, что действительно озвучил проблемные вопросы. Главная трагедия современной войны, по его словам, это отсутствие контрбатарейной борьбы и разведки, массовая гибель и увечья российских оккупантов вот на юге Украины. Ну, его не прислушались, к нему не прислушались, каких-то выводов Герасимов не делает, а просто убрал этого генерала. Как вы думаете, почему вот оккупанты никак не реагируют на, ну, вот, может быть, даже здравые сообщения оккупантов, да, не рассказывают о проблемах, а его просто убирают?
Я официальная особа, и моя главная спеціалізація все ж таки оперативне зведення. Я думаю, ви знайдете експертів і речників певного рівня, які залюбки прокоментують дану ситуацію. Наразі ми інформацію цю опрацьовуємо, збираємо, аналізуємо і тримаємо при собі.
Валерий, спасибо большое, что нашли для нас время. Валерий Шершень с нами был, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. Мы идем дальше. За 5 дней поисковый отряд «Плацдарм» эксгумировал 85 останков. Трое украинские бойцы, а все остальные российские. Тела эвакуировали из окрестностей населенных пунктов возле Бахмута, освобожденных во время наступления ВСУ. При осмотре тел нашли браслеты, которые говорят о наличии различных инфекционных болезней, а именно ВИЧ и туберкулеза, а также шеврон ЧВК «Вагнер». Больше знает мой коллега Сергей Горбатенко.
Ну, сколько тел лежит? Ёлки-палки, вот такие братские могилы. Сейчас пойду тут. Можем убачить. Как бы с глуздя, столько душ лежит. Что вы, россияне, вот это ваше безумие.
Неподалік Бахмуту, там населені пункти, які були частково звільнені. І це посадки, це поля, на яких вони знаходилися. Ми працювали разом із військовими, вони нас прикривали. Деяких військових нам вдалося витягти, деяких ні, тому що російська сторона не дає можливості забрати тіла і проводить щільні обстріли. Нас постійно бачили тих посадок, які ми звикли бачити, посадки, де є дерева, там дерев нема. Там тільки пні, які залишились, і небольшой кустарник, і лежать тіла в окопах, траншеях, в бліндажах. Часто по нам стріляли, да, звичайно, ми підгоняли нашу машину і на швидкості закидували туди і на гору, прямо на машину зверху клали і в багажники, щоб швидше вивезти звідти тіла, поки є на це можливість. Ми вигружаємо тіла для огляду і для фіксування. Були зібрані як українські військовослужбовці, так і військовослужбовці Російської Федерації. Наразі будуть проводитись первісний огляд для того, щоб зафіксувати, які предмети при них є, або встановити на місці, чи належить даний військовослужбовець до Збройних сил України або до представників РФ. Більше 30 – це російські солдати, а згодом будемо подивлятись, бо деякі тіла мають численні ушкодження, такі як обгорілості, таке інше. Тому будемо, якщо це невідомі особи, будемо писати, що тіло невідомої особи, щоб не помилитись. Тому що від того, як працює пошукова група, від того, як працює СМЕ, залежить можливість повернутися хлопців додому. Шеврон, Вагнер, частна воєнна компанія, от такий шеврон. Це ті самі вагнера, набрані з тюрем, зеки, яких послали сюди на обої, як то штрафні роти у Другу світову війну. В кармані мались теж годинник. І теж іде. Майже у кожного були отакі ось годинники. Або поруч лежали розбиті, або в карманах, або на руці.
Олексій Юков розповідав про Другу світову і казав, що таке було під час війни. Тому, коли ми це побачили, то ми вже були готові до такої картини. І пугає те, що вони залишаються, тіла, нікому не потрібні. Це пугає. 85 душ за 5 діб – це дуже великий результат. І тепер кожне тіло зможуть обміняти на наших бійців. І це, ну, гарний результат для України.
Це, скоріше за все, ВІЧ. Вони говорили там на одного з відео, якщо маються ось такі пов'язки, то тобто люди хворіють різними захворюваннями. І червона там, я точно не пам'ятаю, але начебто ВІЧ була червоного кольору. Російські денежні знаки. Можемо бачити, скільки коштувало життя людини. Покладемо з ним, поїде додому, щоб ріднім було за що поховати. Тому що государство їхнє, я думаю, не сильно буде безпокоїтися. Два, три, так, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9000 рублів. Ну, це що коштує життя наших людей і його. Вот так вот, ребятки, вот деньги, что делают с людьми, забирают у них жизнь. Ради чего, не ясно вообще.
Привет, папусь, как у тебя дела? Я хорошо живу. Здоровья, малыш.
Их ждут тоже дома, а они не вернутся домой живыми. Потому что к сожалению, сделали такой выбор, или за них сделали выбор. И вот теперь они лежат направо на выбор без выбора. Быть погибшими. Вот так вот российские солдаты просто были оставлены на поле боя. Понятно, что отступали там или наступали. Неважно, сам факт, что они пришли сюда и тут оставили свои жизни. Оно стоило того. Ради кого, ради чего. Дома ждали семьи, дома дети. Нужно растить детей, создавать, зазидать, а не уничтожать. И вот вы теперь видите, как те украинцы, которых вы ненавидите, которых вы пришли убивать, собирают тела ваших близких, ваших родных. И не оскорбляем, и не унижаем, с достоинством забираем, по-людски относимся и передаем их назад. Потому что мы остаемся людьми, а вы?
Ну, так.
Группировка ДНР объявила о скором открытии центра развития туризма, так называемого. Обещает после стабилизации ситуации возить экскурсии на завод шампанских вин, соляные шахты и другие известные локации, а также к популярным курортам Донецкой области. Что означает такая инициатива, разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валентина, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Как представляют себе оккупационные власти экскурсии, например, в Бахмут или Солидар, уже можно понять?
Ну, на самом деле эти заявления звучат одновременно и абсурдно, и цинично, потому что мы все помним, что завод шампанских вин находится в Бахмуте, соляные шахты в Солидаре, и это города, которые очень сильно пострадали в результате боев, и сами оккупанты буквально их стерли с лица земли, не говоря о том, что сами же оккупационные власти в пабликах признаются, что в этих городах и вокруг них очень сильно заминировано, и сколько времени уйдет на разминирование, предположить сложно. Поэтому бредом и пропагандой назвал такое предложение оккупационных властей ДНР и официальный представитель госпредприятия Артем Столь Владимир Низиенко. Он напомнил, что сами рудники законсервированы и не работают с апреля прошлого года, инфраструктура предприятие частично разрушено, а сами сотрудники разъехались в более безопасные места, поэтому ни о каких экскурсиях речи быть не может. Я предлагаю послушать его комментарий.
Це фахівці потрібні, це потрібна електромережа, це потрібні як вам сказати, ну, багато задіяних людей. У нас у штаті на момент початку війни було 2,5 тисячі робітників. А зараз підприємство не працює і припинена трудова діяльність з працівниками. Наземна частина поверхневого комплексу була розбита, побита та деякі місця були зруйновані. Підземний комплекс був законсервований і, в принципі, з ним там не може щось відбутися, якщо це не зробити навмисно.
І, в принципі, от ці екскурсії можуть бути використані з пропагандистською ціллю, тому що вже в місцевих пабліках розганяється така інформація, що це українська армія розрушила Солідар, наприклад. И договорились они даже до того, что, например, директор Мариупольского драмтеатра, тот, который поставлен был оккупационными властями, заявил, что это войска Украины разрушили Мариупольский драмтеатр, хотя мы все помним эту страшную трагедию марта прошлого года, когда российский самолет сбросил авиабомбу на театр, в котором прятались несколько сотен людей. Вот. Поэтому, разумеется, что такой вариант может быть.
Валентина, а сейчас лето, где-то отдыхают сейчас жители оккупированной части Донецкой области? Такая возможность вообще есть в разгар полномасштабной войны России против Украины?
Ну, если судить по соцсетям, то есть. И особенно радуют вот эти вот пророссийские чаты и пророссийские власти о том, что они захватили побережье Азовского моря, и там теперь есть доступ к бюджетным разным курортам. В частности, есть очень много объявлений курорта возле Мариуполя. Это Мелекино, Урзуф, Белосарайская коса, Юрьевка, также Бердянск. И если так вот по ценам пройтись, то, например, самый дешевый бюджетный номер стоит 250-300 рублей. Это 100-120 гривен в сутки с человека. Люкс – это 1800 рублей, то есть где-то 738 гривен. Доехать туда можно только собственным транспортом, либо вот власти, так называемые ДНР, недавно запустили специальные рейсовые автобусы для того, чтобы довозить людей, но люди уже возмущаются, что дорого. Например, до Белосарайки доехать 900 рублей, это где-то 360 гривен, а до Бердянска 1300 рублей, то есть 520 гривен. Тем, кто побогаче, предлагают поехать на автобусе где-то за 3500 рублей, за 1500 на наши деньги, это в Крым, либо же проехаться на, в Краснодарский край, на Черноморское побережье России, там где Сочи, Анапа, Геленджик. И вот самое интересное, что вот эту вот возможность отдохнуть на бюджетных курортах того же Азовского моря оккупационные власти ДНР выдают как свою большую-большую победу. При этом вроде как забывают, в кавычках, что до начала войны, до 2014 года жители Донецкой области прекрасно путешествовали и по Украине, и по миру, потому что работал железнодорожный вокзал в Донецке, все пути работали, и был отличный, отремонтированный к Евро-2012 Донецкий аэропорт, который был разрушен в ходе боев, к сожалению.
Спасибо большое, Валентина. Это была моя коллега Валентина Левицкая. Говорили мы о скором открытии так называемого Центра развития туризма. Собираются оккупанты возить экскурсии, скорее всего, с пропагандистской целью в Солидар и Бахмут. И вот уже рассказывают, что якобы украинская армия разрушила эти города. Ну, делайте сами выводы, кто их что разрушил. С нами военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев. Владислав, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Владислав, только что в нашем эфире был Валерий Шершень, спикер пресс-центра Таврического направления. Я вот задал ему вопрос, почему мы не слышим сейчас новостей таких конкретных о продвижении ВСУ на запорожском направлении, да, вот все Мелитопольское, Бердянское направление. Если я правильно понял Валерия, то сейчас оккупанты контратакуют на недавно занятых рубежах, которые заняли вооруженные силы Украины. Вы тоже с этим связываете вот такое определенное затишье сейчас, что россияне пошли вперед и пытаются вернуть позиции на юге?
Я думаю, более информированного специалиста в экспертном среде, нежели ваш предыдущий спикер, нет, поэтому я даже не вижу смысла повторять и комментировать его заявление. Он владеет всей полнотой информации и говорит в пределах своих возможностей и в пределах той информации, которая допустима к распространению.
А чего боятся оккупанты, вот контратакуя? Они не хотят подпускать к первой линии обороны вооруженные силы Украины, действуют, пытаются действовать на опережение?
Нет, совершенно очевидно, что им нужно реализовать первый план, свой план. Понятно, у них не получилось Киев за 3 дня, и всю Украину за 2 недели, но тем не менее они работают в этом направлении. Не нужно строить иллюзий. Путин не отказался от своих планов в части уничтожения Украины как государства, украинцев как составляющих народов мира. Над этим он работает. Я думаю, что в перспективе в августе мы еще увидим так называемое большое наступление Герасимова. Об этом сейчас не так много и часто говорят, но предпосылки к этому есть. Россия накапливает ресурсы, ее оборонно-промышленный комплекс работает. Они в состоянии производить танки, в состоянии производить орудия, артиллерийские боеприпасы к этим орудиям. Соответственно, они способны производить до 100 ракет разных типов. Соответственно, война продолжается, и на фронте еще будут серьезные изменения, связанные с давлением путинских войск на разных участках. То, что сейчас происходит на южном направлении, в том числе на юге Запорожской области, ну, очевидно, что россияне, подтянув дополнительные ресурсы, заблокировали все наше продвижение вперед. Оно и в принципе и до этого шло очень сложно, потому что мы потеряли как минимум 9 месяцев. 9 месяцев из-за того, что наши уважаемые западные партнеры сомневались, стоит ли нам передавать соответствующий комплект сил и средств, которые мы запрашивали для организации нашего контрнаступления. Как видим, время потеряно. Россияне серьезно подготовились к нашему контрнаступлению, поэтому рассчитывать на серьезные территориальные успехи на фронте я бы не стал.
В ближайшее время вы имеете в виду?
Я думаю, что в ближайшие 2 недели мы выйдем на пик нашего контрнаступления, ведь в среднем операции такого уровня длятся примерно 2, максимум 3 месяца, а половину 3-месячного срока как раз придется через 2 недели как раз на кульминацию. Поэтому я достаточно скептически, в принципе, отношусь к серьезным территориальным приобретениям. Но очень внимательно слежу за успехами украинских сил обороны, направленных на уничтожение военного потенциала. Ведь июнь месяц был для нас рекордным в части уничтожения артиллерийских орудий врага. Там более 600 единиц было уничтожено. Огромное количество средств противовоздушной обороны уничтожено. Специальной техники, в том числе радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы. Все это очень важно, но россияне, к сожалению, не имеют возможности для воспроизводства определенной части этого имущества. Ну и плюс в целом потенциал российской армии достаточно серьезный, поэтому говорить о том, что вот-вот и фронт рухнет, и россияне побегут, я бы не стал.
Владислав, а что после этой кульминации? Ну, получается, вот будет такое тяни-толкай, да, война на истощение в полном смысле этого слова, без таких существенных изменений линии фронта, вот стороны будут друг друга пытаться истощать, да, вот эта контрбатарейная борьба и так далее, и тому подобное, уничтожение живой силы.
Ну, почему будет? Фактически мы уже вышли на уровень окопной войны. Ситуация стабилизировалась, и мы не имеем возможности фактически продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Такая же ситуация на юге Запорожской области. Такая же ситуация на юге Херсонской области. Назовите мне хотя бы одно направление фронта, где украинские силы обороны сейчас имеют возможность продвигаться вперед. И этой возможности нет. И не потому, что мы не подготовлены к нашему наступлению. Дело в том, что очень серьезно подготовлены к нашему наступлению враг. И тут мы должны понимать и поблагодарить в кавычках наших западных партнеров, которые слишком много тянули времени, прежде чем передать соответствующий комплект вооружений. И, к сожалению, нам есть повод благодарить в кавычках наших западных союзников за непередачу своевременно и истребителей F-16, которые бы нам серьезно помогли в рамках первого этапа нашего контрнаступления в части уничтожения вражеского боевого потенциала. И, соответственно, ракет класса «Атакс» мы до сих пор не имеем, потому как для меня необъяснимой причиной Джо Байден лично держит паузу и не решается передавать это крайне важное для нужд украинской армии вооружение. Ведь очевидно, что для того, чтобы максимально ослабить боевой потенциал Российской Федерации, нам необходимо уничтожать вражеские склады на места сосредоточения техники и вооружений на больших расстояниях. «Хаймарс» — это прекрасная история, но не работает на расстоянии до 80 километров. Нам необходимы ракеты, которые способны действовать на расстоянии 250, даже 500 километров, дабы уничтожать весь вражеский потенциал. Но мы это не имеем, и боюсь, что в ближайшей перспективе ничего, кроме заверений об поддержке и выражения глубокой озабоченности, мы не увидим. Именно в тех масштабах, которые необходимы для нужд украинской армии. Свидетельством тому являются итоги Вильнюса. Много всяких разных красивых заявлений, заверений, но по факту, что мы получили в техническом плане по итогам Вильнюса.
Ну, кассетные боеприпасы в Украине, об этом сообщил генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой «Таврия». Прямая речь, мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию. Могут?
В определенной степени кассетные боеприпасы, по крайней мере, позволят нам создать паритет в средствах поражения. Ведь ни для кого не секрет, что Украина уже начинала испытывать снарядный голод. Об этом говорил господин Подоляк, спикер Офиса Президента. Очевидно, что если снарядов нет, то о каком успехе на поле боя может идти речь. Теперь мы получили снаряды. Они имеют ряд ограничений в части использования. И украинский министр обороны господин Резников это подтвердил. Мы не работаем этими снарядами по территории Российской Федерации, в районах густо заселенных гражданским населением. То есть есть определенные ограничения, но мы имеем хотя бы что-то. Что-то, чтобы иметь возможность держать паритет в плане и контрбатарейной борьбы, и артиллерийских дуэлей с противником. Ведь ни для кого не секрет, в течение минувших 16 месяцев враг использовал 10 миллионов снарядов. Мы точно используем кратно меньше. И причина тому, в том числе и террористическая деятельность Российской Федерации, которая в период с 2014 по 2017 год уничтожила как минимум 7 крупных складов и арсеналов на территории Украины. До этого было несколько взрывов также крупнейших складов на территории Украины в Лозовой, недалеко от Новоалексеевки. То есть Российская Федерация системно готовилась к полномасштабной войне против Украины. Поэтому, когда мы говорим о том, что враг бестолков, враг не способен гибко подходить к изменяющейся ситуации, не готов к обучению, это совершенно несправедливо. Противника ни в коем случае нельзя недооценивать. А вот нам нужно очень серьезно переоценить наши возможности, возможно, в определенной степени скорректировать планы. Потому как перегретое ожидание, а мы все прекрасно понимаем, что украинское общество очень перегрето в части ожиданий. Мы слышали заявления от топ-чиновников и военных, и западных экспертов, мол, Украина все по силе, украинским силам обороны по силам, но, как видим, враг очень серьезно подготовлен, поэтому нужно рационально подходить к нашим возможностям и сделать все по максимуму возможное, даже невозможно, чтобы сохранить костяк вооруженных сил Украины, потому как если мы потеряем армию, мы потеряем все.
Да, ну тут проблема, наверное, еще и в том, что главнокомандующий Верховный тоже подогревает эти ожидания. Вот вчера он заявил, что верит в победу Украины в течение этого года. Может быть, он что-то больше знает, или пока еще действительно нет какой-то новой оценки?
Веры мало, необходимо техническое средство, чтобы обеспечить трансформацию веры в реальные события и результаты. В этом плане весьма показательна трансформация заявлений бывшего главнокомандующего войсками США в Европе, американского генерала Бена Ходжеса. Вначале он говорил, что Украине по силам выйти до конца мая, в рамках деоккупации Крыма и Севастополя. Затем он скоррегировал свои сроки где-то на конец лета. Теперь он говорит, что до конца года. Но, к сожалению, всякий раз мы не хотим слышать то, что он говорит после запятой. А он говорит буквально следующее. Это по силам украинской армии, при условии, если она будет иметь на вооружении истребители F-16 и достаточное количество ракет типа «Атакамс». Но, соответственно, ни первой, ни второй позиции у нас нет. Когда мы получим «Атакамс», история умалчивает, думаю, что не скоро. А что касаемо F-16, в лучшем случае конец первого квартала. Поэтому мы должны понимать, что в ближайшей перспективе серьезных подвижек на фронте не будет. Да, будет идти рутинная боевая работа, окопная война и в пределах наших возможностей. Ну вот 50 ракет мы получим типа Storm Shadow от наших французских коллег. Но 50 ракет, к сожалению, кардинально не изменит ситуацию на поле боя. 500, 5000, да. Но 50, к сожалению, это точечная работа, которая в определенной степени создаст проблемы русской оккупационной армии, но не более чем.
Появилось в сети видео, на котором вот боевиков группировки ЛНР снабжают оружием, иронизируют в сети, что оружие допотопное. В частности, это пистолет-пулемет Судаева, Шпагина, винтовка Мосина и многие другие образцы, ну, из прошлого века. Владислав, вы как расцениваете, ну, вот боеспособность подобных? Непонятно, кстати, когда снято было вот это вот видео, но, скорее всего, это вот действительно группировка ЛНР получила от российской армии вот такие вот образцы вооружений. Насколько они, ну, боеспособны? Вы говорите о том, что там вот ОПК запускается. Это вот такими образцами снабжают, пока не получили новое оружие? Или действительно вот россияне готовятся воевать там уже, может быть, на оружии Первой мировой войны? Насколько это опасное оружие?
Ну, безусловно, любое оружие убивает, поэтому всегда к нему надо относиться с уважением. И не стоит недооценивать его. Во-первых, мы с вами должны понимать четко, кто получает это вооружение. Ополченцы ЛДНР. Серьезная, регулярная российская армия оборудована и обеспечена по последнему слову военной техникой. Поэтому не следует недооценивать боевые возможности российских оккупантов. В том числе тех, кто действует на разных участках фронта. Российские десантники, морские пехотинцы, спецназовцы, они имеют всевозможные технические штучки, в том числе и разведывательные дроны, дроны камикадзе. Они имеют соответствующее оборудование в части радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Не стоит недооценивать противника и считать, что он настолько глуп без толков и что вынужден использовать оружие времен Второй мировой войны. Поэтому враг имеет ресурсы, и я думаю, что нам не стоит расслабляться именно в контексте того, что впереди нас ждут серьезные боевые столкновения, именно связанные с тем, что Россия будет пытаться перехватить инициативу. Именно поэтому, я вновь подчеркиваю, сейчас крайне важно нам сохранить костяк вооруженных сил, в том числе тех бригад, которые подготовлены были для проведения контрнаступательной операции. Думаю, что вполне возможно, что эти наши ресурсы пригодятся нам для того, чтобы отбивать новые атаки противника. Например, на территории Харьковской области. К тому есть определенные предпосылки. Любой желающий сможет проанализировать состав комплекта сил и средств российской оккупационной армии, действующей на территории Брянской, Курской и Белгородской области, и добавить к нему тот контингент оккупационной армии Российской Федерации, которая действует на территории части Харьковской и большей части Луганской областей.
Да, мы вот уже говорили в нашей студии о Купинском направлении, да, и туда же плюс группировка, которая на территории Российской Федерации, там действительно скапливаются боеспособные части противника. Давайте немножко о том, что происходит в оккупационных войсках. Там интересные достаточно процессы, может быть, тут возможна какая-то надежда. 11 июля российские СМИ сообщили об отстранении должности командующего 58-й армией Российской Федерации генерал-майора Ивана Попова. Эта армия оккупантов воюет как раз на Запорожском направлении к югу от Орехова, где были вот успехи, развивала вооруженные силы Украины успехи с начала июня. В частности, СМИ сообщили, что Попов якобы доложил Герасимову о необходимости ротации подразделений, которые долгое время были на передке, получил отказ, пригрозил тогда Попов обратиться лично к Путину и был смещен. Но уже сегодня депутат Госдумы Российской Федерации Гурулев, который сам, что интересно, командовал этой 58-й армией, распространил аудиосообщение, на котором сам Попов поясняет причины своего смещения. Давайте послушаем отрывок.
Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством. Тогда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник.
Владислав, это интересно. Жалуется вот генерал-майор на проблемы, да, ну, сообщает о том, что нужно сделать для того, чтобы лучше воевать, лучше сдерживать вооруженные силы Украины на юге Украины, а Герасимов его убирает. Но почему не прислушаться, да? А вообще зачем убирать?
У меня никакой эмпатии к этому генералу нет. Его место на виселице, потому что он военный преступник, потому что он отдавал приказы и убивал мирных жителей нашей страны. Поэтому ни к одному из российских генералов эмпатии никакой. Они враги, они должны быть уничтожены. Ну а то, что там происходят определенные процессы деструктивные в российской армии, ну это очевидно. Армия, которая не в состоянии реализовать планы Путина, а он буквально давит, заставляет свой генералитет, вопреки всему, реализовать этот план, она начинает бурлить. Ведь мятеж Пригожина, он кем-то готовился, кем-то обеспечивался. Я думаю, что ряд российских генералов точно в этом процессе были замешаны. Недовольство политикой Путина и его окружения в российском обществе, в военном обществе растет. Но успеет ли оно трансформироваться в какой-то реальный российский бунт, я достаточно скептически к этому отношусь. Ну, хотя потому, что Следственный комитет Российской Федерации и Федеральная служба безопасности работают достаточно эффективно. Поэтому думаю, что, скорее всего, до бунта дело не дойдет, а возможности создать предпосылки для бунта в рамках успеха украинских сил обороны тоже крайне сложны, потому как я еще раз подчеркну, ситуация на поле боя крайне сложная, у меня нет никаких иллюзий, и я не верю в заявления некоторых военных блогеров и аналитиков, мол, ситуация имеет все предпосылки к тому, чтобы кардинально в ближайшей перспективе измениться в нашу сторону. Впереди нас ждут тяжелейшие бои. И в этих боях, безусловно, всем нам нужно держаться друг друга, держаться рядом, потому как от успехов летней кампании зависит, в принципе, перспектива, в каких границах будет зафиксировано то самое статус-кво. Очевидно, что после окончания летней кампании будет объявлена, или без объявления будет работать оперативная пауза в части накопления ресурсов. Сколько времени в этот раз займет накопление ресурсов, одному Богу известно, ведь увидим, что военные возможности и материально-технические возможности наших западных партнеров постепенно иссякают. Они уже все скромнее своих траншах в плане военно-технической помощи. Достаточно оценить крайний транш помощи от наших немецких партнеров. Все более чем скромно, поэтому я еще раз повторюсь, ситуация крайне сложная, и единственный фактор, который способен, по крайней мере, зафиксировать нынешнюю ситуацию, это боеспособные и обеспеченные украинские вооруженные силы. И тут, конечно, у меня есть серьезные вопросы к деятельности нашего оборонно-промышленного комплекса, чем занималась команда Гусева и же с ним. Ведь ни для кого не секрет, Минск-2, подписанный 15 февраля 2015 года, в первую очередь подписывался для того, чтобы максимально за то отведенное время до новой полномасштабной военной кампании усилить наш оборонно-промышленный комплекс. Было ли это все сделано? Для всех ответ очевиден.
Ну, такой пессимизм от Владислава, ну, возможно, это реализм, да, и нужно об этом говорить и озвучивать. Владислав, спасибо большое, что нашли для нас время. Владислав Селезнев, военный аналитик и спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. По расчетам журнала Forbes, за год полномасштабной войны в Украине Россия потратила 115 миллиардов долларов. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Такие растраты привели к дефициту в бюджете, несмотря на ожидания экспертов, что России не за что будет воевать. Боевые действия продолжаются, как мы сейчас видим, и вот по оценкам военных экспертов будут как раз набирать обороты как раз со стороны Российской Федерации. Моя коллега Анастасия Середа сегодня будет говорить о том, как Россия облагает налогами на войну крупные бизнесы и обычное население. Настя в студии, привет.
Привет.
Настя, сколько за войну платит, за войну России против Украины платит обычная российская семья? Есть какие-то подсчеты?
Я скажу тебе так, что, конечно же, цифры у каждой семьи разные, но то, что каждый кошелек, каждый семейный бюджет почувствовал эту войну на себе в России, это однозначно. И скажу, что сейчас в Госдуме России также рассматривается еще ряд налогов, которые коснутся кошельков россиян. Это касается как и налога на развлечения, и налога на тех, кто там работает на фрилансе, но пользуется сегментом российского интернета. Для них тоже предлагается поднять некую ставку, да. Но сейчас мы поговорим с Максимом Блантом, экономическим обозревателем и публицистом, автором и ведущим программы «Деньги на свободе» Российской службы «Радио Свобода». В общем, о том, какая сейчас ситуация с экономикой в России. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вами начнем с того, что Россия в прошлом году увеличила военные расходы на 9%. Это составили эти расходы где-то около 86,5 миллиарда долларов. Ну и вышла по этому показателю на третье место в мире. Такие данные предоставили в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира. Скажите, насколько эта ноша тяжела для российского бюджета?
Ну, российский бюджет пока находится в таком режиме эксперимента, то есть деньги тратятся любые, несмотря на то, обеспечены ли эти расходы доходами. До этого никогда ни российский, ни любой другой Минфин таких экспериментов не проводил. Поэтому все с замиранием сердца следят, чем все это закончится. То есть фактически, если говорить, сколько денег у российского Минфина и хватает ли их на войну, их столько, сколько нужно оборонно-промышленному комплексу. То, что выросли оборонные расходы на 9%, это только прямые оборонные расходы, да, которые не учитывают расходы на оборонную промышленность. Соответственно, эта цифра довольно сложно поддается оценке, потому что все данные российского бюджета закрыты. И в той части, о которой мы говорим, да, сейчас бюджет самый закрытый за все время существования Российской Федерации. То есть оценить, сколько денег куда идет и насколько эффективно, ни один независимый аналитик, ни правительственный аналитик, ни там сбербанковский аналитик, например, не в состоянии. Да? Цифры закрыты, цифры засекречены. И даже если кто-то что-то знал, то раскрывать эту военную тайну невозможно. Вот. Что касается того, насколько эта ноша тяжела для российского бюджета, здесь совершенно тоже довольно странная ситуация, потому что бюджет дефицитные, это очевидно, да, они за первые три месяца уже выбрали практически весь, даже больше перебрали лимит дефицита бюджета, но Вопрос в том, насколько это сильно сказывается на российских гражданах и на бизнесе. На чем с бизнеса? И ему выставили счет задним числом еще в начале года. Сначала вице-премьер, потом министр финансов договорились с бизнесменами, ну, договорились в кавычках, о том, что те переведут в бюджет избытки, так называемые прибыли. Соответственно, после долгого торга остановились на сумме около полутриллиона рублей. Ну, там посчитают получше, те, кто придут пораньше, им дадут скидку, те, кто переведут попозже, им придется платить в полном объеме. Это дополнительный налог на прибыль, хотя все чиновники говорили, что никаких дополнительных налогов не будет. Более того, этот налог введен задним числом, да, что тоже ни в бюджетный кодекс, ни в Конституцию никаким образом не вписывается. Но тем не менее. Что касается кошельков каждого отдельно взятого россиянина, то здесь двоякая ситуация. С одной стороны, мы видим, какой курс доллара сейчас и евро, да, и это самый эффективный из всех возможных налогов, это налог на бедных, это инфляция. То есть все разговоры об импортозамещении, может быть, где-то в военной или в оборонной промышленности импортозамещение есть, но благодаря китайским товарищам Россия продолжает получать практически тот же объем импорта, который получала до войны. Ну, там помимо китайцев есть еще индусы, турки, армяне и все прочие доброходы, которые помогают обходить международные санкции. Но, тем не менее, стоимость этого импорта, она напрямую зависит от курса рубля. Когда евро стоит 100 рублей, это совсем не та ситуация, когда евро стоит 60. Да? То есть одну и ту же вещь, вы за одну и ту же вещь платите, ну, почти в два раза дороже. По сравнению с ровно ситуацией год назад. Да? Год назад доллар был 50 рублей, сейчас больше 90. Вот, соответственно, считайте, сколько будут стоить импортные товары. Для бюджета, для Минфина ситуация идеальная, поскольку до сих пор все пошлины экспортные пляшут от доллара, от долларовой цены на нефть, несмотря на то, что из-за санкций российская нефть продолжает продаваться со скидкой. В пересчете на рубли доходы бюджета выглядят уже не так катастрофически, как в начале нынешнего года. Вот, соответственно, ну и вот расплачивается все население. Во-первых, тем, что товары дорожают, во-вторых, тем, что вместо легальной качественной продукции зачастую мы имеем в магазинах контрафакт, это и по несусветным ценам.
Максим, смотрите, вы вспомнили вот о том, что налог на прибыль, который оформили задним числом. Но неужели все компании вот взяли и согласились? Либо здесь ситуация, либо ты платишь, либо ты уходишь с рынка. Есть же такие компании, которые отказались его платить? Или здесь такие условия, что отказаться нельзя?
Не-не, это предложение, от которого невозможно отказаться, когда обнаруживаете у себя в ногах голову, отрезанную голову любимой лошади. Ну, соответственно, у всех перед глазами пример там Олега Тинькова или других бизнесменов, которым сделали предложение уже не заплатить дополнительный налог, а просто продать бизнес за копейки тому, на кого укажут. Да, и отказаться от таких предложений невозможно, поэтому отказываться заплатить дополнительный налог никто не рискнет сейчас в нынешней обстоятельства. Те, кто посчитали для себя невозможным дальнейшее продолжение ведения бизнеса в России, ну, вроде там руководство Альфа-банка, да, они давно уже не в России. Те, кто остаются, они вынуждены играть по тем правилам, которые им диктует военно-промышленная комиссия во главе там, с Сергеем Собяниным, которая определяет нужды военно-промышленного комплекса. И дело ведь не только в том, что бизнесменам предлагается дополнительно заплатить, а по принятым еще в прошлом году указами Путина правилам новым, да, бизнес не может отказаться от выполнения гособоронзаказа, да, даже если приходится заставлять рабочих там работать сверхурочно, ночам, как угодно. То есть здесь довольно жестко, и военная экономика, мобилизационная экономика в России в полный рост уже работает, так что не надо никаких иллюзий испытывать относительно того, что все осталось как при бабушке Тарец. Нет, все изменилось, да, в российской экономике, правила совсем другие.
Давайте теперь опять заглянем в кошельки россиян простых. И недавно, вот буквально перед летом, да, появилась информация о том, что хотят в России принять закон, который будет облагать россиян дополнительным налогом на развлечения, где они будут платить 1%. И, как сказал сам депутат, самарский депутат Михаил Матвеев, что иностранные подданные и те, которые за украинцев, окажутся в сложном положении. Ходишь в кафе и рестораны, помогаешь российской армии. Не хочешь, пельмени на кухне варишь. Ну, то есть получается, что люди вынуждены, да, остаться дома и варить пельмени на кухне, если они не поддерживают эту войну.
Ну, это, видимо, знаете, довольно странная довольно логика, но я думаю... Да, простите, я вас перебиваю. Нет, таких инициатив появляется довольно много, да, и периодически я не думаю, что вот этот вот налог, во-первых, он каким-то образом пополнит казну, это чисто пиар-акция, да. Была попытка, причем больше года длилась эта вся история с дополнительным налогообложением для тех, кто уехал, для релокантов. Для тех, кто стал налоговым резидентом других стран. В итоге отказались, ну, потому что, во-первых, невозможно администрировать этот налог, во-вторых, в России сейчас тяжелейшая проблема из-за нехватки рабочих рук. Да. Весь бизнес жалуется, и главный, пожалуй, тормоз сейчас российской экономики – это как раз демографическая ситуация, на которую наложилась военная проблема, да, эмоциональная, и нехватка именно рабочих рук. Вот, поэтому вот эти все инициативы, это скорее пиар. Ну, примут они, ну, 1% там к счету. Я не думаю, что, во-первых, люди, которые действительно против войны, они часто ходят в кафе и ресторан. Вот, те, кто открыто выступает против войны, давно уже в России не живут, а если ходят в кафе и рестораны, то это явно не российский кафе и ресторан. Вот. Попытка искать каких-то вот людей, которые внутри остались и там не рискуют поднимать свой бунт. Те, кто рискует, они уже давно питаются не в кафе, а в СИЗО, да, и тюремный баланс. Вот.
Смотрите, да. Максим, у нас сейчас, в принципе, можем поделить экономику России, которая наполняет бюджет. Какие отрасли напрямую зависят от того, что сейчас идет война, да? А какие даже получили некие привилегии, скажем так? Например, та же нефть и газ, несмотря на то, что попали под санкции, я так понимаю, не сильно почувствовали эти санкции и не сильно потеряли в наполнении бюджета?
Вот тут вы очень сильно ошибаетесь, да, и заблуждаетесь. Если мы говорим про газ и про «Газпром», там тяжелейшая ситуация. Компания глубоко убыточна, она потеряла фактически европейский рынок. До бесконечности наращивать поставки в Китай мешает ограниченный объем трубы, да и китайцы не очень рвутся покупать дополнительные объемы газа. Поэтому, ровно поэтому, опять же, если мы вспомним про кошельки российских граждан, «Газпром» сначала, с конца, наверное, прошлого года уже подбивает клинья под правительство с тем, чтобы им разрешили либерализовать цены на внутреннем рынке. То есть, ну, грубо говоря, те недополученные доходы, которые они потеряли на внешнем рынке, содрать с россиян. Да? Вот, это еще один такой, ну, с меры по нитке голому рубашка. Плюс грандиозные планы газификации страны, которые тоже связаны с тем, что в противном случае «Газпрому» придется резко сокращать добычу. Вот. А это тоже, ну, с одной стороны, технически не очень сложно, но это нужно увольнять специалистов. То есть, ну, компания в кризисе находится. Избыточные, большие избытки топлива, которые, в общем, не востребованы на внешнем рынке в силу санкций, на внутреннем рынке в силу отсутствия инфраструктуры. Вот, поэтому, если мы говорим про нефть, то и нефтяные компании, конечно, они жили гораздо лучше, чем до этого, потому что им не приходилось решать огромное количество не характерных для них проблем, вроде создания параллельного танкерного флота, на который ведется постоянная охота, вроде поиска путей получения денег от покупателей, непонятно, на какие счета, в каких банках и где эти деньги хранить. То есть нельзя сказать, что если кто и выиграл, то это оборонка, безусловно. Там просто денег не считают, и они имеют все привилегии, все преференции от правительства, и за счет госзаказа очень неплохо живут. Это, наверное, часть легкой промышленности, которая тоже выполняет государственные заказы на поставку для армии, там, обмундирование и всего прочего. То есть все, кто работает на войну, они все, безусловно, выигрыши. Отчасти строительная отрасль, там гигантские масштабы воровства, потому что восстановление того, что было разрушено российской же армией на оккупированных территориях, это самая золотая жила. Там, собственно, можно строить, а потом списывать все на обстрелы, опять строить, а можно ничего не строить, а просто по бумагам проводить. Вот мы построили, опять разрушилось. Мы опять... И так до бесконечности.
В общем, получается, что есть отрасли, которые выиграли, и те, которые проиграли. Спасибо вам огромное. Максим Блантман с нами в эфире. Экономический обозреватель и публицист, автор ведущей программы «Деньги на свободе» Российской службы радио «Свобода». В общем, получается, что в принципе есть отрасли, которые выиграли, которые проиграли за них. Поэтому получается, что россиян ждут новые налоги как на бизнес, так и на лично просто простых россиян.
Да, странно, что они получают взамен. Я вот вас слушал и не мог понять. Ну, тоже делайте выводы. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Ищите больше в интернете и социальных сетях. Удачи и до завтра.